В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Почему американские расходы на оборону резко снижаются, в то время как китайские и российские резко растут? Могут ли позволить себе США огромный военный бюджет? Финансирует ли Америка мирную жизнь союзников? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Даниэлом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии, Полом Грегори, профессором экономики Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, и Владимиром Конторовичем, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Недавнее обнародование Стокгольмским институтом исследования проблем мира ежегодного отчета о военных расходах спровоцировало неожиданную реакцию в американской прессе. Хорошая новость для России и Китая. Американские вооруженные силы находятся в процессе великого сокращения. Это заголовок в журнале National Interest. Автор этой статьи испытывает явное смешение чувств, язвительности и досады. И эти чувства вызывают новую реальность. В то время как оборонные расходы США в почти 600 миллиардов долларов значительно превосходят траты на оборону других стран, они снизились за последние 5 лет на 25%. А Китай и Россия взвинтили финансирование своих армий за это пятилетие на 40%. При этом Китай, Россия и Иран названы главными источниками угрозы интересам США в отчете экспертов Вашингтонского фонда наследия. В журнале National Review американский историк Виктор Дэвис Хэнсон задается вопросом об уместности высоких американских оборонных расходов. Он не без едкости замечает, что социалистическая Европа рассчитывает на то, что Америка будет нести основное финансовое и военное бремя по содержанию НАТО. Его сарказм вызывает то, что большинство членов оборонительного союза не удосуживается внести свой финансовый вклад на содержание НАТО в виде оборонных расходов, которые бы составили 2% ВВП этих стран. Американские военные расходы стали заметной темой президентской кампании в США после того, как республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп недавно поставил под вопрос эффективность НАТО. Он предложил сократить американские траты на оборону и заставить богатых союзников США озаботиться своей собственной обороной. Тезис о непомерности затрат на вооруженные силы звучит свежо в устах республиканского кандидата в президенты, но он традиционно популярен у немалого числа американцев, считающих, что эти миллиарды можно потратить на нечто более полезное для среднего американца, чем, грубо говоря, пушки. Сколь велики в историческом контексте нынешние американские расходы на оборону – 600 миллиардов долларов в год? Вопрос Даниэлу Гуре.
Это сравнительно небольшие деньги, что-то около 3,5% ВВП, около 12% федерального бюджета. Учитывая, что на пике холодной войны мы расходовали на оборону около 10% ВВП, а еще в начале 80-х годов 7%, то нынешние 3,5% выглядят, на мой взгляд, разумной ценой, которую мы платим не только за безопасность Америки, но и всего свободного мира.
Какова основная статья этих расходов?
Оклады, обучение личного состава, плата за жилье, медицинские расходы. Скажем так, это стоимость военнослужащего. Например, годовой оклад рядовых и сержантов составляет от 20 до 80 тысяч долларов, офицеров от 40 до 120 тысяч, плюс самые различные льготы. В силу того, что мы набираем лучших, платим им достойные деньги, американская армия является лучшей в мире. Перед ней поставлены серьезные задачи. Согласно национальной стратегии безопасности, перед вооруженными силами США поставлена задача защиты наших интересов и интересов наших союзников на трех континентах. Они должны быть способны не только одержать верх в крупной войне, но одновременно успешно действовать в локальных конфликтах, например, антитеррористических операциях. На выполнение таких задач требуются большие, гигантские деньги.
Господин Гуре, немало американцев задаются, казалось бы, здравым вопросом. Зачем стране тратить такие деньги на оборону, когда их можно было бы потратить на более насущные для американцев нужды? Дональд Трамп ставит вопрос ребром, зачем Америке тратить деньги на оборону Южной Кореи и Японии? Действительно, какая нужда заставляет Америку держать авианосцы и базы, скажем, в Азии?
Я бы привел три причины. Во-первых, если мы выведем свои вооруженные силы из этих регионов, то исчезнет важнейший стабилизирующий фактор. Во-вторых, в регионах, где сейчас находятся американские войска, существуют серьезные угрозы. В отсутствие американских гарантий безопасности, многие страны могут стать объектом давления или угроз со стороны совершенно очевидных игроков. Достаточно взять Восточную Европу или Юго-Восточную Азию. Я думаю, подавляющее большинство наблюдателей согласится, что мы не можем позволить себе отдать в руки потенциально враждебных государств Европу, Восточную Азию или зону Персидского залива. В-третьих, Трамп не прав хотя бы потому, что у большинства наших стран-союзников нет необходимых возможностей, нет вооруженных сил, способных обеспечить их безопасность без поддержки со стороны Соединенных Штатов. Во времена Холодной войны бытовало выражение «НАТО требуется для того, чтобы держать Америку в Европе, Германию под контролем, имеется в виду не позволить Германии превратиться в мощную, пугающую всех военную силу, а Советский Союз вне Европы». Ирония заключается в том, что сегодня НАТО отчасти выполняет ту же самую роль, удерживая Москву от необдуманных действий, которые могут прежде всего навредить ей самой, и предотвращая гонку вооружений в Европе. То же самое можно сказать и об Азии. Если бы США не предоставили Японии гарантии безопасности, кто знает, у нее могло бы быть сегодня ядерное оружие.
Интересно, что восточноазиатские страны резко увеличили свои оборонные бюджеты в последний год. От 6 до 25%. Китай повысил свои военные расходы на 7,5%. Как вы объясняете этот факт?
Это отражает осознание азиатскими странами того, что они столкнулись с новой реальностью. Это ответ на поведение Китая и отчасти России, которые в последние десятилетия резко повышают свои военные расходы. Спохватившись, свои оборонные бюджеты начали повышать и такие крупные государства, как Япония и Австралия. Вплоть до недавнего времени они, по сути, не реагировали на увеличивающийся военный потенциал Китая, хотя напрашиваются очень серьезные вопросы. Зачем Китаю, которому никто не угрожает, требуется увеличение военных расходов? Ведь у Пекина нет даже надуманного оправдания, скажем, как у России, которая жалуется на расширение НАТО на восток. Ничего подобного в Азии не произошло в последние два десятилетия, что могло бы хотя бы теоретически оправдать резкое наращивание китайского оборонного потенциала. Мы даже ничего не предприняли в ответ на появление ядерного оружия в руках их северокорейских друзей. Словом, военные расходы в регионе растут, поскольку никто не доверяет китайцам.
Интересно и то, что китайские расходы на оборону уже сравнимы с американскими. По подсчетам Стокгольмского института, в прошлом году они достигли 215 миллиардов. За 5 лет увеличились почти на 40%. Ведь разница с американскими расходами не столь уж большая.
Нет, особенно если вы сравните их с точки зрения паритета покупательной способности. Добавьте к этому, что, например, расходы на содержание армии в Китае гораздо ниже американских. Плюс, как в свое время Советский Союз, китайцы проводят десятки миллиардов долларов военных расходов по другим статьям бюджета. При этом, в отличие от США, которые держат свои войска в разных регионах мира, Китай сосредотачивает силы лишь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас можно сказать о том, что они милитаризовали миллионы квадратных километров поверхности океана, Южно-Китайское море, которое является торговой артерией для всех восточно-азиатских стран. Их доминирующее положение может представлять угрозу для многих союзников США. На самом деле Пекин уже угрожает и Филиппинам, его опасаются практически все страны региона, и Вьетнам, и Индонезия, и Малайзия, и даже Австралия, и Индия.
Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Пол Грегори, с вашей точки зрения экономиста, почти 600 миллионов долларов, которые США тратят на оборону, это выглядит непомерно большой суммой или она вполне приемлема с точки зрения американской экономики?
Для меня это не очень крупно по мировому масштабу. Это 3-4%, это много, но историческое сравнение, это меньше, чем было в Ираке, Вьетнаме и так далее. Из-за того, что у нас самая большая экономика в мире, 3% это колоссальная сумма, но в сравнении с экономикой это не такая колоссальная сумма. Все зависит от производительной мощности экономики. И у Америки есть это превосходство, что у нас колоссальная экономика.
А что вы ответите на постоянные упреки противников таких высоких расходов? Они говорят, что на деньги, которые уходят, скажем, на один авианосец, можно построить немалое количество школ.
Ответ такой, что это зависит от того, что страна хочет. Есть действительно трейд-офф. Если меньше этого, можно иметь больше этого. Это политический вопрос. Что важнее, оборона или же школа или так далее? Мы переходим к вопросам политики сейчас.
Профессор Конторович, зачем Америке тратить 600 миллиардов, гигантскую сумму, чтобы мы не говорили, на оборону?
Для Соединенных Штатов 3,5% оборонное бремя, по-английски называется таким образом, за послевоенный период это очень мало. Соединенные Штаты тратили 4, 5, 6, а во время Вьетнамской войны почти 10% валового продукта на оборону. Насколько я помню, Рейгановская программа перевооружения дала до 6% ВВП. Так что это мало. Это действительно политическое решение. И есть очень серьезные объективные факторы, которые поддерживают американское бремя обороны на уровне более высоком, скажем, чем европейское.
И какие же это факторы?
Есть такая вещь, которая называется поддержание порядка. Поддержание порядка – это общественное благо. От него всем хорошо, но оно слишком дорогое для того, чтобы кто-то каждый в отдельности на него тратил. Значит, в масштабах страны поддержание порядка финансируется тем, что государство с тебя взимает налог. Иначе бы на полицию денег не было. Все понимают, что это хорошо. Хорошо иметь полицейского, суды, законы, которые поддерживают порядок. Вместо того, чтобы разбираться каждый, кто сильный, тот и взял. Но никто индивидуально не извлекает из этого достаточно выгоды, чтобы индивидуально решительно это давать. Поэтому нужно деньги эти собирать. В мировом плане нету правительства, которое бы взимало эти деньги на поддержание порядка. Единственный, кому имеет смысл финансировать это общественное благо, это самая большая и самая сильная страна. Ведь до того, как Америка взяла на себя эту роль, этим занималась Великобритания. Если вы поговорите с иранцами, они до сих пор видят сюда британские козни, британское вмешательство, которых уже 70 лет как нет. Но вот эта память живет. Есть математические модели коалиций, союзов, и показано, что маленькие союзники, им всегда выгодно проехаться за даром. Они всегда не тянут свой вес, вносят по общее дело меньше, чем их доля. А большой союзник, поскольку он, общественное благо, это в большой мере его благо, ему имеет больше смысла финансировать.
Пол Грегори, вот наш собеседник говорит, что Соединенные Штаты взвалили на себя бремя, которое никто другой в мире не может или не хочет нести. Это поддержание мирового порядка. А вот многие в России, уж точно в Кремле, нам скажут, что это не что иное, как проявление имперских амбиций Вашингтона, имперского мышления. Почему Соединенные Штаты продолжают держать большие вооруженные силы?
Я думаю, ответ есть такой, что нет другой страны, которые могут это делать. Американские избиратели, им очень не нравится сейчас эта система. Потому что, как они думают, что мы за все заплатим, другие страны нас не любят, почему мы должны затратить наши деньги за пользу другие. Можно, например, смотреть на primaries, которые теперь идут в Америке. Демократические кандидаты, они говорят, мы тратим слишком много, а Сандерс говорит, что все это не нужно. На республиканской стороне есть сильная волна в пользу изоляции, isolationist. Русские думают, что мы это любим, это наоборот. Мы против всего этого. Очень мало народ в Америке, которые хотят быть империалистической страной. Будем очень рады, когда это не нужно.
Владимир Конторович, изоляционизм мы знаем в самом деле очень свойственен американцам. Для Америки, допустим, было трудно войти во Вторую мировую войну. Как случилось, что сегодня США оказались в вашей интерпретации в роли всемирного блюстителя порядка?
Если вы посмотрите на последние 20 лет после конца Холодной войны, Америка всегда предоставляла какие-то части света себе в Африке, последние 20 лет шли безумно кровопролитные войны, миллионы жертв. Как-то это американское военное вмешательство там и не появлялось. Америка никогда не старалась патрулировать весь мир. Это всегда вопрос, что вот это нам надо или вот это нам не надо. Может быть, и имеет смысл сократить его несколько. А как бы американцы его не сокращали, есть объективные силы, которые заставят их ахнуть, охнуть, как они сделали в конце 70-х годов. Сказали, о, мы сильно сократили, это дело плохо кончится. И повысить, потому что больше некому.
Объективная сила заключается в чем? В том, что Америка необходима в качестве гаранта?
Объективная сила заключается в том, что любое анархическое общество, село, провинция, страна, мир без власти превращается в право сильного, превращается в хаос. Все начинают тратить на вооружение, все начинают вооружаться, все колотят друг друга. А от этого плохо всем. Потери большой страны больше, просто потому что она большая. И имеет смысл потратить больше на то, чтобы это предотвратить.
Хорошо, Владимир, но вот как бы все-таки вы ответили на этот традиционный российский упрек в том, что Соединенные Штаты создают однополярный мир, и это плохо всем?
Значит, имперская держава — это та, которая прихватывает соседние территории и прикарманивает их. Америка когда-то пыталась играть в имперскую державу, Пуэрто-Рико приобрела, до сих пор имеет. Смешно называть Америку имперской державой. Америка, честно говоря, и это то, что раздражает американских избирателей. Америка тратит эти деньги, ничего прямо от этого не получает. Это действительно звучит смешно, и можно не поверить, но это действительно делается для общего блага. Какие территории, население, контракты, выгоды Америка приобрела от Ирака, кроме потерь? Да никаких. И не рассчитывала, и не ожидалось. Это просто не так. Психология называется проекция. Люди, которые не видели другого отношения к применению военной силы и не представляют его себе, не верят в то, что оно возможно. Но в случае с Америкой это так. Она не имперская держава, если использовать это слово честно. Она не прихватывает соседние территории.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». США. Сэкономим на обороне. Почему американские расходы на оборону резко снижаются, в то время как китайские и российские резко растут? Финансирует ли Америка мирную жизнь союзников? В передаче участвуют Дэниел Куре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Пол Грегори, профессор экономики Хьюстонского университета, и Владимир Конторович, профессор Хеверфорд-колледжа в Пенсильвании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пол, я вот как-то наткнулся на откровенные слова основателя современного Сингапура Ли Куан Ю, который прямо благодарил Америку за то, что именно она обеспечила стабильность, условия для фантастического развития его страны. Многие американские наблюдатели соглашаются с тем, что послевоенный мир, этакий пакс американо, был объективно выгоден как для США, так и для остального мира. Это признают, в общем, и другие страны. Как вы считаете, почему эта реальность не видна из Москвы?
Мирный мир – это в интересах Америки, это в интересах всего мира. Я считаю, что Россия – это теперь исключение из-за того, что Путин, как я сказал бы, диктатор, ему нужен нестабильный мир. Если есть страна, которая хочет нестабильный мир, я сказал бы, что это Россия, это не Америка.
Профессор Конторович, парадокс еще заключается в том, что ведь на стороне Соединенных Штатов подавляющее большинство государств. На стороне российских претензий и желания создать так называемый многополярный мир, что Россия, Китай и, видимо, Иран?
Это не совсем так. У Европейского Союза есть претензии на то, чтобы быть в оппозиции к Америке и быть самостоятельным центром силы. И на уровне фольклора, на уровне улицы, конечно, полицейский вызывает много отрицательных чувств. Тем более, что объективная роль поддержания порядка не значит, что в каждом случае полицейский делает по справедливости. Вот глупости. Бывает ненужное вмешательство. Все бывает, как в любом человеческом деле.
Пол Грегори, Дональд Трамп привлекает американского избирателя призывами отвергнуть американское присутствие в Азии, заставить американских союзников платить за свою безопасность. Такой резкий разворот к нынешней политике в области безопасности возможен?
Это трудно знать, что он будет делать, из-за того, что он говорит легкомысленно. и не думает до того, что он говорит. Трудно сказать, что будет, если Трамп будет президент, потому что он говорит только в лозунгах. Я знаю, что будет, если Сандерс будет президент. Будет мало затрачено на обороне. Думаю, Клинтон это будет как было всегда. Типичный путь будет через Клинтон.
Теоретически возможен такой крутой поворот? Уход Соединенных Штатов от роли гаранта безопасности всемирной к такой более закрытой стране, которая уходит, скажем, из Тихоокеанского региона, сокращает свое присутствие в Европе. Теоретически такое возможно?
Президент имеет большое значение, но, как вы знаете, у нас в Америке баланс власти, есть Конгресс. Один человек, даже как президент, не может все это изменить. Я думаю, что будет не такой крутой поворот.
Владимир, с вашей точки зрения, вот эти заявления Трампа, они о чем свидетельствуют?
Они свидетельствуют о настроениях избирателей, которые видят, что, скажем, война в Афганистане идет уже очень давно, и как только оттуда убирают американские войска, талибаны приходят обратно. Деньги потрачены зря. Ирак стал пешкой Ирана. И разумность этих действий, предпринятых там, очень сомнительно, поэтому вызывает сомнение и более широкая политика. Но я согласен с Полом, потому что не нужно говорить в терминах «все или ничего», или «нынешний уровень вмешательства», или «изоляционизм». Обычно крутых поворотов в американской политике не бывает, будет меньше расходов на оборону, меньше вмешательства. Кстати, это уже происходит, Америка уходит с Ближнего Востока. То, что мы там наблюдаем сейчас, не случилось бы при другом президенте. Америка к ужасу адмиралов слабо реагирует на то, что Китай делает. Все движение в эту сторону маленькими шагами. Это уже происходит.
Кстати, оборонные расходы Китая возросли до 215 миллиардов долларов за последние 5 лет. Если дело пойдет так дальше, не исключено, что на смену США в роли самой крупной военной силы в регионе может прийти Китай. Страна, чьи намерения довольно загадочные.
Соседи Китая очень суетятся по этому поводу. Закупают подводные лодки. Там идет гонка вооружений. Всюду, откуда уходит Америка, начинается гонка вооружений. Много говорят о гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке для того, чтобы самостоятельно противостоять. Если нет полицейского, мне нужно покупать пистолет, а еще лучше пулемет, а еще лучше, не знаю, базуку. Так что баланс в одном месте сокращается, а в другом увеличивается.
Пол, но не является ли сворачивание американского присутствия в мире неизбежным фактом новых времен? Ведь в России, скажем, существует чуть ли не научная школа, которая прогнозирует финансовый крах США в результате, кстати, отказа того же Китая держать американские облигации. Кое-какие мои американские собеседники делают прогнозы о конце американского века и наступлении века, возможно, китайского.
Думаю, это наоборот. Если делаем обзор мира, самая сильная экономика на свете – это американская. Китай находится в деклайне. Европа находится в деклайне.
В падении.
Говорят, что Германия – это самая мощная экономика в Европе. И Германия растет, скажем, 1 или 2% в год. Мы все недовольны с ростом американской экономики, но в сравнении с миром это самая мощная экономика на свете. И вот почему я не согласен с вашими собеседниками. Я думаю, что наилучшие дни Китая уже прошли. И через 2-3 года будет какой-то политический или экономический кризис в Китае. И потом мы будем смотреть на Китай в совсем другое way.
С другой точки зрения.
Да.
Профессор Конторович, если попытаться предсказать будущее, что, в общем, люди знающие, образованные, ученые не любят делать, как вы считаете, вот это своего рода бремя, скажем так, гаранта демократии, Америка будет продолжать нести?
Вы ставите вопрос в терминах «все или ничего». Америка не является гарантом демократии для большей части Африки, она туда просто не лазит. Есть куча захватов территории, на которые Америка и глазом махнула. Это всегда вопрос издержек и того, что ты получаешь от своего вмешательства. И Америка до той поры, пока она самая большая и сильная держава, а это еще будет очень долго, несмотря на то, что газета «Завтра» и так далее говорит, она будет нести непропорциональную долю ответственности за порядок в мире. Будет ли это та же нагрузка, что сейчас, или меньше, или больше, я не знаю. И вполне может быть, что нынешняя нагрузка чрезмерна, ее нужно несколько сократить. Но это никогда не будет уровень Дании по объективным причинам. Дания живет так хорошо, потому что она катается на чужих саночках. Кто-то за нее возит саночки. А кто-то, это большая держава, это Америка. А когда некому саночки возить, хорошо не поживешь.
То есть вы не верите в многополярный мир, где все в едином порыве, Китай, Россия, Соединенные Штаты, еще кто-то, создают стабильность в мире?
Я верю в многополярный мир, если бы полюса были социально и политически близки. Многополярный мир возможен между Британией, Францией и Америкой. То, что было в конце 19-го, начале 20-го века, вполне были спокойные отношения, все вопросы регулировались переговорами. Когда страны сильно отличаются по своему строю, культуре, амбициям, это просто невозможно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». США. Экономим на обороне. Почему американские расходы на оборону резко снижаются, в то время как китайские и российские резко растут? Могут ли США позволить себе огромный оборонный бюджет? Финансирует ли Америка мирную жизнь союзников? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Дэниелом Гуре, Полом Грегори, а Владимиром Конторовичем. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.